Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвер ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня «Белоруссия. Что дали выборы?». В воскресенье прошли выборы в Белоруссии. Мы их ждали с интересом, мы наблюдали за ними. Особенно за тем, что должно последовать вслед за выборами. Если вы помните, одна из наших недавних передач называлась «Пойдет ли Белоруссия путем Хабаровска?». Имелось в виду, конечно, те массовые протесты, которые вызвали смещение губернатора Фургала у нас в Хабаровске. Мы о них много говорили. И вот сейчас прошла выборная кампания в Беларуси, завершилось голосование, и, естественно, результаты его и, так сказать, подсчет их со стороны официальных властей и оппозиции оказались прямо противоположными. Ну, если говорить грубо, то официальные подсчеты выглядят так: 80% за Лукашенко, остальные 20%, 10% у кандидата Тихановской, о нем еще будем говорить. Где-то по 1.5%, грубо говоря, распределилось у остальных кандидатов и 6% с лишним там голосов против всех. Соответственно, оппозиционные источники, в первую очередь, которые говорят за кандидата Тихановскую, говорят об обратном, о том, что 80% голосов примерно отдано за нее, остальные 20 за Лукашенко, ну там плюс-минус, это уже, так сказать, не играет большой роли, то есть результаты полностью противоположные. Ну, таким образом, как говорится, вопрос стоит, на чьей стороне правда и кто тут в действительности прав и виноват. Значит, дальнейшее развитие событий было в том, что ночью с воскресенья на понедельник прошли массовые акции протеста в Минске, во многих городах Беларуси, там в Бресте, в более мелких городах и так далее. Они встретили жесткое сопротивление со стороны, так сказать, сил правопорядка, скажем так, ОМОНа там и всех прочих таких подразделений. Применялись водометы, шумовые гранаты, какая-то стрельба шла, говорят, резиновыми пулями, резиновыми пулями, ну, во всяком случае, вроде бы жертв не было при этом, хотя, естественно, когда бросают человек гранату, пусть она даже сверхшумовая, то она вполне может причинить массу неприятностей для здоровья. Ну и с другой стороны, вот сегодня эти акции должны были продолжиться, они и продолжились, насколько нам известно, ну, естественно, с несколько меньшим размахом, может, даже существенно меньшим размахом, вот, но тем не менее они проходили. Ну и вот, соответственно, встает вопрос, на чьей стороне правда. Тут любопытно отметить, что, значит, во-первых, все, так сказать, такие крупные, ну, скажем так, относительно независимые или просто независимые члены СНГ эти выборы признали. Речь идет, значит, естественно, о Российской Федерации, речь идет о Азербайджане. Турция, кстати, признала их, Реджеп Эрдоган поздравил Лукашенко с победой, ну, Казахстан и так далее. Там, может быть, еще этот список уже расширился, я не очень это знаю. С Европейского Союза реакция была, так сказать, двойственной. С одной стороны, Польша и Литва, ну, то есть бывшая Речь Посполитая, разделенная на два государства, как бы обратились там с требованием к Лукашенко, чтобы, так сказать, он умерил, так сказать, свои атаки, вернее, не атаки, а, так сказать, действия сил ОМОНа против протестующих. Остальная часть Европы, она так выразила сомнения в результатах выборов, но не более того. То есть никаких каких-то решительных действий с их стороны не последовало. Вот примерно такая канва событий, о которых стоит сказать. Но я сразу передаю Саше слово, у меня еще есть там что дополнить по этому поводу.
Ну, здесь принципиально важно, конечно, для начала получить ответ все-таки, на чьей стороне правда. Мы не знаем этого.
Так,
мы не видим результатов.
Ты еще что-то хочешь?
А?
Еще что-то хочешь дополнить, Саша?
Да, конечно. Но да. У меня речь целая.
Да,
мы не знаем, за кем. Правда, мы не члены избирательной комиссии, мы не пересчитывали бюллетени, однако так мы можем делать некие логические выводы. Начиная с самой выборной кампании. Сам Лукашенко уже рулит 26 лет. Это уже, если первое его избрание не вызывало ни у кого сомнений, он действительно честно победил в конкурентной борьбе с Шушкевичем. то дальнейшие, так сказать, следующие, каждые выборы, так сказать, а их было на его памяти уже, получается, 6 штук, они все были хуже и хуже, и набирал он все меньше и меньше. Соответственно, значит, кроме того, что, так сказать, он действующий президент, и, соответственно, ему подчинялись и средства массовой информации, и избирательная комиссия, и силовики, и КГБшники, то ответственность за то, что происходило до выборов, в рамках выборной кампании, несет персонально он и не кто-то другой. Ни Тихановская, ни ее муж, сидящий в тюрьме, никто другой. Просто по объективным причинам, так сказать, вот все, что происходило хорошего и плохого во время выборной кампании, это ответственность Лукашенко, потому что руководительница, женщина Центра избиркома, их белорусского, она тоже так из времен Лукашенко, с первого избрания, сидит на этом месте, то есть это проверенный кадр, полностью подчиняющийся Александру Григорьевичу. В итоге, 10-миллионная Беларусь, которая меньше, чем Москва, приблизительно в полтора раза по размеру, по населению, пришла к выборам со следующими характеристиками. Один кандидат – это Лукашенко, официальный, который занимает все телевидение, все средства массовой информации. Остальные кандидаты или сидят по тюрьмам, или находятся в эмиграции. С трудом наскреблись жена одного, жена другого и начальница штаба третьего, которые объединились вроде в какую-то боеспособную единицу и стали агитировать. У них это получилось. Это просто надо признать. Если Лукашенко за время своей выборной кампании не провел ни одного предвыборного митинга, а исключительно встречался с силовиками, с ОМОНовцами, с внутренними войсками, с армией, с КГБ, с чиновниками, в конце концов, которые собирал в зал, то митинги, которые проводили вот эти три женщины, объединившиеся, собирали до десяток тысяч населения на этих митингах, что надо отметить, еще раз повторяю, для республики с населением 10 миллионов человек, хорошо, много, много. С этой точки зрения, так сказать, для меня является очевидным, что он пересидел свой срок. Действительно, большинство проголосовало за эту женщину, которая выбрана как зиц-председатель. Она взяла на себя обязательство поучаствовать в этих выборах, победить на них, попытаться, и в случае победы назначить тут же следующие выборы, провести их демократично, с большим количеством кандидатов, которые выставятся. И, в общем-то, есть все основания доверять, что так и действительно она попыталась бы так и сделать, потому что она сама себе домохозяйка, никакого желания заниматься политикой не проявляла никогда, и во время выборной кампании точно так же. Более того, так сказать, после проведения выборов, которые носили чудной характер, мы видим изобилие, так сказать, различных странных маневров избирательных комиссий, которые выгоняли наблюдателей, которые спускались из окон по пожарной лестнице под прикрытием милиции и куда-то убегали с бюллетенями. То есть много было чудных записей, так сказать, о том, как это все реально происходило. И в результате, когда надо было объявлять результаты голосования, еще раз повторяю, 10 миллионов – это не безумно большая страна. Эти результаты не объявили, отключили интернет, связь, арестовали журналистов, достаточно приличное количество, самых разнообразных, и начали гоняться за демонстрантами при выключенном свете, пытаясь атаковать их светошумовыми гранатами, газом, водометами, били дубинками, так и прочее, прочее, прочее. Для меня очевидно, что в этом противостоянии, так сказать, правого населения, и также для меня очевидно, что на улицах ничего добиться нельзя. Сколько ты не выходи на улицы, сколько ты не кидайся на ОМОНовцев, даже если у тебя численное превосходство, значит, в конце концов, если ОМОНовцев ты загонишь, заможаешь, так сказать, и будешь пользоваться этим численным превосходством, то они достанут пистолеты, ружья, так сказать, не пойми что, огнестрельное оружие, и уже не резиновыми пулями, а обычными, сделав несколько выстрелов, разгонят всю толпу, которая там существует. То есть объективно 100 человек с оружием несравненно сильнее, чем 10 тысяч без оружия. Это тоже объективно понятная вещь. Никаких шансов победить там нет, и убедить Лукашенко, который уцепился за кресло и не хочет с него слезать, невозможно. Абсолютно понятно, что он уже теперь бывший президент, он некий бандит, который захватил власть с группой товарищей, которые ему подчиняются в виде силовиков, и отдавать его не собирается. Что можно сделать для того, чтобы доказать, что Тихановская набрала больше, доказать, что она пользуется популярностью и добиться результата? Существует один единственный способ, который я уже, так сказать, написал текстуально, и в какой-то степени мне приятно, что это получило свою поддержку в Белоруссии, это объявить забастовку. Объявить забастовку. Это единственный способ, когда люди сказали, что кроме того, что мы пришли, проголосовали как-то, мы готовы подтвердить это своими деньгами. Потому что забастовка – это потеря денег для того, кто бастует. Он не выходит на работу, значит, его предприятие не работает. Раз оно не работает, ему не платят или заработную плату, или теряет в прибыли, или подобные вещи. То есть понятно, что это определенное скидывание деньгами. Если люди верят, что они проголосовали за Тихановскую, значит, они готовы неделю или две потерпеть без заработной платы, значит, экономическим способом фактически добиться политических требований. Подчеркиваю, эта забастовка должна носить характер не экономический. Они не требуют повышения заработной платы, они не требуют изменения каких-то законов. Они требуют своих политических прав, что, так сказать, Лукашенко, уходи, значит, мы тебе работать не дадим, ценой даже потерь денег для себя, и, значит, должен стать президентом, так и другой человек. Пример по этой части. Чили. Абсолютно железный, причем забастовки сработали в обе стороны. Альенде пал жертвой переворота. Мы помним, так сказать, эту ситуацию. Однако перед ней, в течение нескольких месяцев, была забастовка водителей большегрузных автомобилей, которая поставила на колени экономику Чили, и военные в какой-то степени, выходя на улицы, в голове у себя, кроме команды от Пиночета и других членов хунты, хунта – это всего лишь комитет, переводит на русский язык, значит, это были командующие военно-морским флотом, авиацией и прочее, вот это вот была хунта. Сам Пиночет был командующий сухопутными войсками. Они, значит, добились того, что, так сказать, военные выступили на стороне забастовщиков и снесли правительство Альенде. Ну, как бы это было, так сказать, там, идеологическим нашим там, союзникам, противникам и идеологам, так и приятно-неприятно, забастовка довела. Она была сопровождалась демонстрациями женщин с пустыми кастрюлями, марша пустых кастрюль. Но забастовка большегрузных автомобилей, она решила вопрос, что военные вышли на улицы и сместили Альенде. Точно так же это с Пиночетом сработало и в обратную сторону. Когда он потерял популярность, когда прошли очередные выборы, на которых он не победил, не так сильно, то он провел аналог референдума, так сказать, в котором было доверие Пиночету. Он проиграл этот референдум и был готов держаться и говорил, так сказать, да чего, да плевать на все это дело, так сказать, я посижу, хунта со мной и все прочее. Хунта приехала к нему и сказала: нет, парень, ты проиграл настолько сильно, что эти ребята сейчас забастуют, и страна кончится, экономика страны кончится. По этой причине мы советуем тебе, Аугусто, дружище ты наш, наш начальник любимый, уходи-ка ты по-добру, по-здорову. И он ушел. Поэтому забастовка политическая, она работает иначе, чем экономическая. Если экономическая наносит урон конкретному хозяину, и говорят, если ты не повысишь нам зарплату, ты, хозяин, не получишь прибыль. Это принцип экономической забастовки. Политическая работает на всю страну. Она говорит о том, что мы готовы вложиться неделю-две, больше не потребуется. Если ты остановил транспорт в стране, она понятно, что. И через две недели, жена ОМОНовца говорит ему: слушай, ты, конечно, пошел бить демонстрантов, я понимаю, мы получаем за это зарплату хорошую. Только ты меня извини, раз ты пьешь демонстрантов, то опять ничего не работает. У меня не только нет жратвы в доме, у меня воды нет в доме, у меня газ отключен. А у нас двое детей с тобой. Ты объясни мне, что ты туда ходишь, зачем ты бьешь. Ты их не бей как-то, пусть они включат вот это все. Вот мне, твоей жене. Чтобы я воду из колонки не таскала, потому что сил у меня нет. Вот принцип работы. По этой причине, так сказать, если эта забастовка, если действительно жители за Тихановскую и готовы рискнуть своим недельным-двухнедельным заработком по этой части, пусть вложатся и докажут это. Потому что если они забастуют, массово забастуют, то результат будет через две недели совершенно железный, абсолютно понятный. Вот моя точка зрения на этот счет.
Ну, я хочу, во-первых, поддержать точку зрения Саши в том смысле, что если одна из сторон, в данном случае оппозиция, утверждает, что так сказать, большинство, причем такое разгромное большинство, как 80% проголосовало за Тихановскую, то действительно подкрепить это, тем более это как бы единый кандидат получается, да, поскольку на выборах участвовало много других кандидатов, ну, конкретно пятеро, то, так сказать, поддержать это все требование забастовкой таким образом подтвердить, что именно это воля народа, это самый простой, понятный и логичный путь. Готовы это сделать или нет? Значит, вот это мы... Я понимаю, да, я просто выскажусь, да, готовы это сделать или нет, это мы просто увидим в ближайшие дни, тут нечего и гадать, потому что пока, так сказать, попытки забастовки, к ней уже призвали, надо сказать, еще вчера, потому что я вчера долго смотрел стрим на канале Next TV, по-моему, так сказать, в интернете это по Навальному лайв шло, так сказать, трансляция вот такая с комментариями. Тогда уже призвали, так сказать, проводить забастовку, так сказать, в части одно из предложений звучало так, насколько я знаю, вот сегодня на белорусском механическом заводе БМЗ, да, была попытка такой забастовки, по крайней мере, кажется, около 20 человек забастовало, конечно, в масштабах завода это ничего, вроде бы, говорят, туда ОМОН вызвали, чем это закончилось, неизвестно, но вроде бы завод пока работает. Вот. Ну, естественно, завод, который находится там на выпуске какого-то конкретного продукта, это одно, а другое дело, когда речь идет о таких широких, затрагивающих все население вещах, как транспорт, коммунальное хозяйство, так сказать, все, что с ним связано, и, безусловно, здесь вот требования поддержки, если они являются действительно такими массовыми, о которых говорит, так сказать, оппозиция, то, наверное, будет не очень сложно осуществить, во всяком случае, если это является массовым желанием людей. Значит, я со своей стороны, поскольку у нас передача на самом деле, конечно, не могу не обратить внимания для того, чтобы объективно осветить, так сказать, эти события, на то, что в этой белорусской компании есть некое количество странностей, которые, тем не менее, требуют все-таки какого-то своего объяснения. Ну, начать с того, что, так сказать, Тихановская была единственным кандидатом, у которой не было никакой программы. Ну, как, если не считать программу проведения честных выборов, а дальше потом больше ничего. Я это говорю к тому, что если бы белорусское общество было каким-то образом политически ориентировано, ну, например, в сторону разрыва, так сказать, союзных отношений с Россией. Вот была такая кандидатка, кстати, бывший депутат Нижней палаты парламента Конопатская, которую многие там в Беларуси называют Жириновским в юбке, которая, так сказать, там открыто говорила, что надо разорвать союзный договор с Россией, там, так далее, так далее. Если большинство населения стояло именно за такое развитие событий, то, наверное, надо было как-то, ну, во всяком случае, более весомо проголосовать за нее. Остальные там трое или четверо кандидатов, ну, помимо Лукашенко и, так сказать, Тихомировой, Тихановской, прошу прощения, у них тоже были какие-то свои программы, я даже не в курсе деталей этих программ, но так или иначе, ясно, что общество, или значительная часть общества в этом смысле, она никакой конкретной политической программы не поддержала. То есть, единственная политическая программа была негативная, то есть, нет Лукашенко. И, так сказать, за этой программой, значит, больше или меньшее количество людей, но, тем не менее, стоит. Чисто визуально я могу сказать, конечно, что, то есть, не могу не сказать, что количество протестующих, особенно в Минске, было значительным, но оно было меньше, чем в Хабаровске. Если учесть, что Хабаровск – это все-таки город менее крупный, чем Минск. С чем это связано? Наверное, так сказать, в будущем еще будут какие-то мнения, комментарии, может быть, более детальные на этот счет. Но я просто уже чисто профессионально вижу, что по близким планам, которые снимал Next TV, по кадрам, так сказать, какого-то роящегося народа, которые взяты с разных ракурсов, но примерно в одном и том же месте, речь идет отнюдь не о таком большом скоплении людей, как хотелось бы или как было бы весомо для, так сказать, города с таким населением, если там действительно такой большой объем протеста. Второй момент, который у меня вызывает тоже вопросы, это вот как раз сама Тихановская. Ну, понятно, что у нее программы нет, она как бы выступает от лица своего мужа, который сидит в тюрьме. Ну, кстати, он сидит там не за политические преступления, а там за то, что, так сказать, идут какие-то разборки, кого-то вот там или ударил, или не так толкнул, так сказать, какая-то там вокруг этого завязалась заваруха. Я сейчас не хочу это комментировать, это мелочи все и ерунда. Ну, наверное, не без связи с тем, что он выдвинул себя кандидатами в президенты. Но задает реальный вопрос, а что это за такой персонаж-то вообще? Ну, вот раз уж его жена смогла собрать такой протестный потенциал, то он-то сам как? Вот это вот, наверное, какой-то видный общественный деятель Беларуси, о котором мы просто по незнанию не, так сказать, знаем много, и, так сказать, который ведет за собой, так сказать, массы вперед и на бой. Ну, мягко говоря, это далеко не так. Это официально, так сказать, значит, вот типа блогер, который живет в Гомеле, который, значит, владел некой фирмой, сначала, ну, закончил Гомельский университет филологический. Естественно, как филолог, он начал свою трудовую деятельность с организации ночного клуба. Это шутка, если кто не понял. Вот. То есть шутка не то, что, так сказать, он организовал ночной, открыл ночной клуб, он его действительно открыл, а то, что это достойное занятие для филолога. Ну и далее, так сказать, занимался каким-то бизнесом, и вот в ходе этого бизнеса перешел, так сказать, в блогосферу, начал делать репортажи о жизни, так сказать, простых людей в Беларуси. Говорят, что это набрало очень много там лайков, несколько сотен тысяч или там подписчиков. И в результате этого решил, значит, выдвинуть себя в кандидатов в президенты Беларуси без какого-либо внятного, так сказать, программного оформления. Типа меня многие об этом попросили. Ну, вот, собственно, и все. Я не знаю, достаточно ли это для того, чтобы считать его альтернативным кандидатом или каким-то весомым кандидатом для, так сказать, противопоставления Лукашенко или вообще какому-либо политическому курсу, потому что для того, чтобы его противопоставить, надо какой-то свой выдвинуть. Вот я при всем желании, как бы смотря в лупу и, так сказать, вдоль и поперек по интернету, этого политического курса не увидел. Когда, так сказать, выходит его жена и говорит, что я вообще-то никто, я просто домохозяйка, но я вот за своего мужа заступаюсь, который сидит в тюрьме, и поэтому вместо него выдвигаю всех кандидатов в президент, то это как бы вторая итерация отсутствия программы. То есть сначала ее нет, а второе, а у меня ее тем более быть не может. И вот на этом этапе, почему происходит такое массовое голосование, так сказать, а я считаю, что даже если по официальным подсчетам 10% голосов, которые получены, это массовое голосование, да, за кандидата, который, в общем-то, никто. Ну, с точки зрения вот своей политической платформы, вообще для чего он избирается. Это, конечно, для меня большая странность. Потому что, ну, когда в Хабаровске люди, так сказать, заступаются за Фургала, чем бы его ни обвиняли, да, они все-таки имеют с собой там 3 года его работы, и они как-то его оценивают по сравнению с его предшественниками. Это понятно хотя бы. Но когда возникает вот такой фантом из ниоткуда, который вдруг оказывается таким бешено популярным, что, в общем, все как бы за него... Сейчас, Саша, я закончу, я тебе передам слово. Все как бы за него, для меня это явление очень странное. Ну, попутно к этому явлению привязывается то, что когда у Тихановского делали обыск, а там на каком-то из этапов развития его уголовного дела дошло дело до этого, вот, у него там нашли 900 тысяч долларов. Понятно, что, вернее, я вам просто поясняю, что для Беларуси это сумасшедшие деньги. Это у нас 900 тысяч долларов на фоне, так сказать, тех ментов, которые там у себя валюту хранят кубометрами. Это какая-то смешная, так сказать, история, там типа не о чем говорить. В Беларуси это очень существенные деньги. И я думаю, что никакие менты, во всяком случае белорусские, такую сумму подбросить, ну, просто не в состоянии, потому что им их никто в руки не даст. Там, может, какой-то там пакетик анаши или еще там чего-то, это подбросить можно. Это понятно, умещается в кармане просто. А вот так вот взять под отчет 900 тысяч долларов для того, чтобы их где-то положить и торжественно открыть, ну, не дадут просто. Просто не дадут, тебе в банке не выдадут, понимаешь, под такую операцию. Скажут, ты что, обалдел, что ли, пошел вон. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что вот этот вот феномен Тихановской он, и Тихановского, он, безусловно, подогрет или, скажем, промотивирован, да, теми, кто хотел бы, так сказать, среди прочего, свергнуть Лукашенко, это безусловно. И я думаю, что эти те, они отнюдь находятся не в России, потому что я в России не вижу ни мотиваторов, ни необходимости для того, чтобы это делать. Может быть, у Путина с Лукашенко или, так сказать, подведомственные структуры есть какие-то, так сказать, терки, и я даже уверен, что они есть, мы о них не один раз говорили, они очень существенные. Но это не настолько, чтобы вкладываться в кампанию за того, чтобы свергнуть своего, можно сказать, второе альтер-эго, то есть второе я, так сказать, в соседней республике при отсутствии каких-то внятных политических перспектив для этого. Поэтому, скорее всего, это, так сказать, дело, которое подпитывается, ну, где-то, скорее всего, из Польши, я думаю. Ничего в этом странного нет, потому что, как бы ни говорили о невмешательстве во внутренние дела друг друга, все страны активно это делают и вмешиваются, особенно когда речь идет о приграничных государствах, особенно когда в Польше Белоруссия воспринимается как некий такой, ну, с национальной точки зрения, как некий такой отъятая часть польской территории. Польша приросла по итогу Второй мировой войны за счет Германии. Это она считает само собой своей. А вот то, что, так сказать, у нее сдвинули, так сказать, в 1939 году границу по отношению к 1920 году, 1920, это она считает утраченными землями. Так что здесь ее интерес вполне возможен, понятен и, в общем-то, ничего особенного не вызывает. Я не считаю развитие событий каким-то драматическим, это просто надо считать как с фактом, который имеет место быть. Поэтому то, что все это получает вот такую, так сказать, направленность, мне просто интересно. Я приветствую всякий революционный подъем, и в том числе подъем народа Беларуси, который все-таки в значительном количестве, так сказать, вышел на улицы городов для того, чтобы, так сказать, как бы демонтировать вот эту вот засидевшуюся власть. Но, с другой стороны, я понимаю, что направленность этого протеста, она, безусловно, имеется под собой какую-то подоплеку, хотя и, безусловно, меньшую, чем на украинском Майдане, ну, потому что и силы, которые за этим стоят, они, безусловно, гораздо меньше. Но, тем не менее, то, что люди готовы сражаться за свое мнение, это вызывает уважение, и, так сказать, я это всячески приветствую. Пожалуйста, Саша.
Я не знаю, так сказать, насчет 900 тысяч долларов, кто их видел, кто их, по основанию чего был обыск, так сказать, как они были, насколько они были помечены, то ли они из Польши, то ли из Папуа-Новой Гвинеи, так сказать, я этого не знаю. Не знаю, вообще были ли они. Так сказать, я просто от тебя услышал, вот впервые, так сказать, нет, непонятно. Я знаю другую вещь точно.
Там репортаж был, да, отчет, я, неважно, это детали.
Репортаж, дело, так сказать, нарисовать, а почему не 9 миллионов тогда, если репортаж?
Это много. Саш, вот для тебя это нормально, понимаешь, а для Беларуси это ужасно много. Ты просто
масштаб. Не, я понимаю, что ужасно много. Но, скорее всего, было 9 миллионов, если уж врать, так что уж по полной программе. Ну, может, это я к тому, что тогда, когда у тебя проводят обыск и потом объявляют, что у тебя нашли 900 тысяч, а могли и 800 сказать, а могли и миллион, а могли. И вот поди проверь, так сказать. Это вещи непроверяемые. Как показал Лукашенко сам, что есть много непроверяемых вещей в его действиях. Я еще раз говорю, я не знаю, может были 900 тысяч, может не было, может Польша дала, может не Папуа-Новая Гвинея. Я подозреваю Никарагуа, но я не знаю. Не знаю. Что я знаю
Папуа
точно?
Лучше. Папуа лучше, Саша, она экзотичнее смотрится.
Да, Папуа тоже неплохой вариант, что может они дали, так сказать, за скальп Лукашенко, так сказать, пообещал им Тихановский. Вот они, так сказать, или за тело, чтобы его сожрать. Там в Папуа-Новой Гвинее это принято. Это вроде как, если диктатора сажал, вроде его силу приобрел. Ценится. 900 тысяч могут под это дело набрать из гуманитарной помощи. Что я знаю точно? Что я знаю точно? Что если у Лукашенко на его даче, так сказать, в его резиденции провести обыск, то найдется больше, чем 900 тысяч. Вот это я знаю точно. Понимаешь, вот там насчет Папуа, Польши и Литвы, там, и кто дал, и американцы, может, дали, не знаю. А может, это он на дачу копил теперь и работал популярным блогером. Не знаю. Вот если Лукашенко, который не является блогером, не зарабатывает денег, так сказать, а просто имеет заработную плату свою в своих зайчиках белорусских, но 900 тысяч у него найдется точно на даче, а может не 900 тысяч, а может еще где-то. Это я вот уверен. Ну просто видно, в каких кортежах он ездит, как он одевается, как он вальяжничает. Есть у него 900 тысяч. Поэтому если сравнивать Тихановского и Лукашенко, то насчет Лукашенко у меня уверенность, что эти деньги у него есть. И не только они. Есть какая-то яхточка, есть несколько машинок неплохих, есть земельные участочки, есть некие строения, которые больше, чем 900 тысяч. А у Тихановского, вот, предположительно, из Папуа-Новой Гвинеи. Поэтому, если начинаем сравнивать, так сказать, одного и другого, так сказать, то дело мутное. Эта тетка, которая супруга Тихановского, она же и не говорила, что она программу выдвигает. Она откровенно сказала, что она не собирается работать с президентом. Она сказала, какая программа может быть у меня, когда я не собираюсь работать с президентом. Я собираюсь провести честные выборы, больше ничего. Вот вы меня избираете, я провожу честные выборы и ухожу обычно обратно на кухню кашеварить. Это логичный ответ, у нее по этой причине нет программы. Она это объяснила. Что касается популярности Тихановского, так сказать, или отсутствия оной, он не самый популярный кандидат там. Там были какие-то достаточно жирные ребята, фамилии которых я не вспомню. Бабарыка, по-моему,
Еще да, Выборыка, еще один на Ц, там как-то ЦКАЛ, не помню.
Да, ЦФКАЛ или что-то. Значит, они с точки зрения местной публики по предварительным опросам представляли больший вес, чем Тихановский. Просто у Тихановского посадили, у него оказалась жена подходящая. Вот по этой причине ей сказали, что вот давай ты возьми на себя это дело, а остальные штабы поддержали ее. Вот и все. Значит, здесь твое недоумение по этой части, оно на самом деле, так сказать, легко развеивается. Так сказать. Там все это происходило у нас на глазах. Все это происходило постепенно. Все, сначала сажали Тихановского, потом сажали остальных. Никто сначала за него не предполагал вступаться и за его жену. Предполагали, что этих ребят, которые банкиры и вот этого, значит, они останутся в выборной кампании и за них проголосуют. Потом посадили их. И осталась одна жена. Остальных не зарегистрировали. Там тоже, по-моему, какая-то жена или кто-то пыталась зарегистрироваться, у нее она не успела уже это сделать. А эта успела. Вот она оказалась, так сказать, центровой лошадью так, в этой тройке, так сказать, которая волею судеб. Поэтому...
Ты знаешь, Саш, как политик-практик, прошедший немалую, так сказать, школу и опыт нескольких десятилетий, я, конечно, задаю эти вопросы, так сказать, чисто риторически, потому что для меня совершенно понятно, так сказать, как функционируют и предвыборные штабы, и каким образом там они работают, и как они сводятся и разводятся. На сегодняшний день, особенно в демократической среде, энергию воедино, только один принцип – это бабло. Без бабла они не работают, это точно. То есть за идею одну, это кончилось где-то на уровне 90-91 года, если и тогда это было, так сказать, в чем я сильно сомневаюсь. Что касается выбора, так сказать, самой Тихановской, ну, значит, были силы, которые, так сказать, посоветовали обоим штабам предвыборным, каждый из которых мог взять совершенно спокойно собственным голосом и сказать, а что это мы за тебя должны вписываться, в честь чего? Вот мы здесь сидим, зарплату получаем, так сказать, за того, чтобы продвигать своего кандидата. За что мы должны продвигать тебя? Ну, просто так ленточкой помахать. Значит, была соответствующая стимуляция, она всегда бывает в таких случаях. И я думаю, что достаточно весомая для того, чтобы они объединились воедино и сразу. Ну, просто практика, это даже не конкретное дело. Относительно 900 тысяч долларов хочу еще пояснить. Понимаешь, Саш, мы вот меряем это все российскими категориями. И я вспоминаю такой смешной эпизод. Где-то несколько месяцев назад, когда шла борьба с коронавирусом, Лукашенко выехал, и мне случайно он попался на глаза, поэтому я навскидку его цитирую. Лукашенко выехал куда-то то ли сажать картошку, то ли деревья какие-то, ну, в общем, короче говоря, поучаствовать в какой-то акции, так сказать, с презрением к коронавирусу. И белорусская сфера, вот эта благосфера, обратила внимание на ту куртку, в которую он был одет. И говоря, что вот эта вот куртка на самом деле свидетельствует о его зажиточности, потому что она аж в каком-то там магазине, так сказать, одежда стоит, ты не поверишь сколько, Саш, $300. $300. Это обсуждала всерьез белорусская благосфера, какую дорогую куртку посмел на себя надеть президент и так далее, и так далее. Саша, у меня такое подозрение, что ту альпинистскую куртку, которую носишь ты, она стоит немного дороже. Дороже. Вот ты прикинь, так сказать, вот эту вот, так сказать, белорусскую проекцию на то, что дорого и что дешево, да, вот применительно уже к сегодняшнему дню. Не просто там когда-то.
Вот, подожди, я в отличие от Лукашенко, так ведь успешный человек.
Я понимаю, Саш, ты успешный человек.
Чего мне равняться с Лукашенко, который колхозник? Я просто ему за $300 много, так и по моим понятиям.
Относительно стоимости вещей, понимаешь? Поэтому, так сказать, здесь и там это понятия очень различаются очень сильно, да? Это я к тому, что 900 тысяч долларов, это, так сказать, в белорусских понятиях. Это действительно есть. Большая сумма.
И там, у него есть эти деньги.
Да. Лучше и там поэтому за дешево можно сделать достаточно много. Другой вопрос, что туда, скажем так, по сегодняшней политической ситуации, ни Европа, ни Соединенные Штаты, как в свое время на Украину, вкладываться не будут. По целому ряду причин, начиная с того, что им уже одной Украины достаточно под завес. Вот, поэтому тот, куда может вложиться, может вразиться Польша, ну и отчасти Литва, так сказать, и то, скорее всего, так сказать, морально.
Ну, а Новая Гвинея может.
Ну, она настолько, так сказать, если Литва успешна, Польша, она действительно откусила достаточно большую часть европейских кредитов, она может кое с чем поделиться, она на сегодняшний день самая дотируемая страна в Евросоюзе, так что Евросоюз можно с этим поздравить, больше всего денег на какое-то государство они тратят на Польшу, так сказать, поляки из них это все-таки выбили. Поэтому там есть чем делиться, но это, так сказать, чисто внутренние локальные интересы, именно поэтому на это Европа реагирует так достаточно прохладно. Вот. Саш, у нас уже много вопросов и не очень много времени. Ты не против, если мы к ним перейдем?
Единственное, перед вопросом хотел бы проанонсировать, что завтра у нас будет передача еще. Угу. Во сколько, я уже забыл? 7 часов?
Да.
7 часов у нас будет передача, спецэфир с профессором Соловьем. О чем мы, собственно, здесь я сообщаю, чтобы вы могли подключиться и знать о том, что спецэфир будет в 7 часов завтра.
Да, тем более, что мы его заранее как бы запланировали на тему Беларуси, но вот видите, как бы события обогнали, мы, так сказать, уже некоторую часть авансом, так сказать, выдали, не говоря о том, что...
Актуальности свои не потеряют, я думаю, так что за один день.
Да, да, да. Ну, там новые события подоспеют, так что это вполне возможно. Так. Я тогда к вопросу перехожу. Лукашенко дал интервью Гордону на прошлой неделе, и там он сказал, что властям Украины в 2014 году надо было воевать за Крым, а не сдавать его. Как вы прокомментируете его слова? Что скажешь, Саша?
В общем-то, страна, которая воюет за свою территорию, она права.
Угу. Ну, я присоединяюсь к Сашиным словам, так сказать. Дело в том, что кто считает его своей территорией? Я думаю, что на Украине это тоже никогда своей территории не считали и, в общем, были правы. Так, неужели вы верите, что в Беларуси действительно 80% проголосовали за Лукашенко? Такой поддержки у лидера после 25 лет власти почти никогда в мире не бывает. Вы знаете, я с вами соглашусь, это действительно так. И это большая проблема не только для Украины, прошу прощения, для Беларуси, но и для России. Потому что когда лидер засиживается у власти, а у нас именно такая ситуация и есть, то, так сказать, за него 80% голосовать уже не могут. Или властью должны быть архидовольны. Но это должен быть человек масштаба Сталина. Это такого, так сказать, ни у нас, ни в Беларуси, ни где-то еще на сегодняшний день нет. И в ближайшей перспективе не предвидится. Я хочу сказать, что это имеет, конечно, очень негативный эффект для страны. Вот такое засиживание лидера у власти. При условии, что это действительно не какой-то мега-лидер, а вполне себе, так сказать, обычный человек, которого, так сказать, рука судьбы и часть харизмы, так сказать, вознесла вот на такой вот пост, и он за него держится, понимая, что ему такого счастья больше никогда в жизни не привалит, так сказать, и надо за него держаться. Понимаете, для того, чтобы остаться на месте, он фактически искореняет вокруг себя все. То есть любого возможного конкурента, как справа, слева, с национальной, с патриотической, там, с либеральной, с какой угодно позиции. Но когда устраняются все конкуренты на своей национальной почве, ну, я беру, например, Россию, на национально-патриотической, то оказывается, что у этих конкурентов потенциально достаточно малое поле для поддержки, вернее, его легко подавить. Потому что тем, кто собирается действовать в национальных интересах страны, кроме самой страны, собственно, никто поддержать и не может. И если подавить вот все возможные очаги там, финансирования, там, какой-либо поддержки с этой части, то он окажется, так сказать, в общем-то, бессильным, да, этот человек или эти люди. А вот что касается, так сказать, либерального крыла, ну, в том виде, как мы его сейчас традиционно понимаем, у них всегда была и есть подпитка с Запада, и это никакой, собственно, лидер, каким-либо авторитарным не был, он устранить невозможно. Значит, всегда эта подпитка все равно тем или иным каналом пройдет. И поэтому они оказываются в таком выигрышном положении, при котором любая смена этого лидера толкает, так сказать, общество, или, точнее говоря, те, кто им овладевает, так сказать, непосредственно вот в этот вот лагерь правый, за который, может быть, даже никто и не хочет больше возвращаться к нему и голосовать. На самом деле такая ситуация в России. Вот это вот очень-очень сложная проблема. Это первый и главный недостаток такого долгого правления. Поэтому оно совершенно идентично как для, так сказать, России, так и для Беларуси. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что здесь математически можно прикинуть. Дело в том, что когда он победил первый раз, он, скорее всего, честно победил. Он победил Шушкевича. Я думаю, что он набрал в тот момент что-то порядка 60-65% на этих выборах. Скорее всего, по прошествии лет его поддержка постепенно смещалась вниз и перешагнула 50% уже пару каденций назад. Просто на данный момент она докатилась уже до, ну, по разным оценкам, там, от 20-30% до 30% она в данный момент составляет. Я так думаю.
Так, вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, передвижение БТРов и танков в Смоленской области в сторону Беларуси. Вы знаете, вот каждый раз, когда такие сведения получаются, как бы вот непонятно откуда, да, я ставлю себе старый римский вопрос. Кому выгодно? Вот ради чего это делается? Ну, хорошо, допустим, какие, для того, чтобы передвигать БТР и танки, видимо, нужно распоряжение Верховного Главнокомандования России, то есть, считай, Путина, который двинул эти БТР и танки, чтобы сделать что? Ну, дальше там захватить, что ли, Беларусь? Зачем? Так сказать, вот забот полно, а эффекта какого-то реального не предвидится. Поддержать Лукашенко как? У него свои есть танки и БТРы. То есть, в общем, смысловая часть как бы отсутствует. Вот для того, чтобы это сделать, надо понять, кому и зачем это нужно. Я такой необходимости абсолютно не вижу. Например, сегодня военной угрозы какой-то Беларуси нет. Это очевидно. Пожалуйста, Саша.
Для начала убедительно надо доказать, что БТР и танки куда-то движутся. Сообщение куда-то у нас в чат о том, что что-то движется, что движется, куда движется. Может, у них плановые учения, может, они переезжают с места на место. Может, они едут из летних лагерей на зимние стоянки. Ну, что обсуждать?
Ну, это приводится просто в определенном контексте, поэтому я, собственно, про этот контекст и сказал. Так, буквально сегодня Илларионов прилетел в Киев из США и дал интервью Гордону и сказал, что Лукашенко закончит как Чаушеску или Каддафи. Вы согласны с его мнением? Саш, что думаешь? Я добавлю потом.
Он, к сожалению, я с симпатией отношусь к Александру Григорьевичу. Он, так сказать, был изначально, так сказать, законно избран президентом. И по мне, так он очень, как бы, несмотря на свою брутальную внешность, он очень чувствительный, переживающий человек был, по крайней мере. И он искренне, абсолютно искренне относился с симпатией к своему народу и старался ему сделать как можно лучше. Я помню те времена. Я помню те времена. По этой причине его движение к этому авторитаризму и вот к этим жестокостям, за которые он уже, потому что он боится потерять свое кресло, он идет этим путем, оно меня, конечно, крайне расстраивает. Путь у него действительно Чаушеско-Каддафиевский, к сожалению. Вот, я надеюсь, что он успеет спрыгнуть с этой истории и уйдет на нормальную пенсию, будет жить в стране или где-то в эмиграции, но спокойно и так эти, и до глубокой старости будет разводить клюкву или что-то, не знаю, клубнику.
Нет, ну, я с своей стороны скажу так, что если, как в случае Чаушеску или Каддафи, либо Соединенные Штаты, либо Европа, либо еще какая-то сила, да, в это дело инвестируется, и вложит в это бабло, так сказать, поднимет там соответствующие, так сказать, внутренние резервы в стране, находящиеся для того, чтобы протест стал организован. Ну, короче говоря, организует новый Майдан. И, так сказать, в этом смысле на стороне режима никто не выступит. То есть его бросят так же, как в 89-м году Чаушеску, потому что это было тогда в новинку, и Советский Союз при своеобразной политической повестке Чаушеску, тем более Горбачевский Советский Союз, никоим образом для него вписываться не собирался. Вот, Каддафи просто бросили, вот, поэтому, как говорится, мы в Ливии имеем сейчас то, что имеем. Вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда, наверное, действительно можно будет говорить о судьбе Чаушеску и Каддафи. Я в этом плане, учитывая то, что Беларусь это прилежащее к России государство, тем более Запада, в такой вариант не верю. Поэтому вряд ли этому плану дадут осуществиться, даже если бы его кто-то лелеял. Ну, Илларионов, в его ситуации, я думаю, надо говорить то, что он должен говорить в этой ситуации. Какие примеры плохих диктаторов в мире, которые для США были своими, кроме Самоса и Пиночета? Ну, во-первых, Лисенман. Для нас с Сашей очень близкий пример. Это Южная Корея. Вот, пожалуйста, Лисенман. Такого же плана был диктатор в Южном Вьетнаме. Я уже не помню его, так сказать, имени. Оно когда-то тоже было популярно, но, в общем, сейчас уже как бы стерлось из памяти. Латинская Америка вся состояла из вот этих вот диктатур, так называемых банановых республик. Там, собственно, вот эти вот 50-е годы, там можно брать там любого на выбор. Там практически всюду была диктатура, может быть, за исключением там каких-то отдельных. Они просто сменяли друг друга. Ну, тот же самый вот на Кубе, как его, Батиста. Да, там, собственно, куда ни плюнь было. Их было очень много. Пожалуйста, Саша.
Во Вьетнаме был Лон Но.
Возможно, да. Я просто действительно уже вылетел из памяти. Это было там,
40... те диктаторы, которые были, в частности, классические, из-за которого назвали сукин сын. Это был Трухильо.
Шаха Ирана вспомнить, опять же, вот этого, так сказать, Мохаммеда Реза Пехлеви, король Египта Фарук, в Африке-то, ну, Африка вообще там не паханная целина, там, можно сказать, там, с диктатуры все это перешло, и так до сих пор не ходит. Так что, на самом деле, их было очень много, так что Самоса и это просто последние там какие-то, которые на виду остались, а так их было очень много. Так, вопрос, как стать платным троллем? Не знаю, не занимался никогда этим бизнесом, поэтому не могу вам сказать. Наверное, надо к Пригожину там устроиться куда-то на эту фабрику троллей, которая, говорят, где-то в Питере находится. Наверное, у нее и московский есть филиал.
Нет, существуют платные хейтеры, так сказать, которые нанимают. Но это высокий уровень, так сказать. Платных хейтеров нанимают политики высокого уровня. Для того, чтобы хейтер этот писал и вызывал у остальных. Чатлан, так сказать, который смотрит на это все хозяйство, вызывал к себе такое отторжение, что они больше, начинают больше любить того, кого он поливает грязью. Значит, это высокий уровень, вот эти они высокооплачиваемые платные хейтеры, так ведь, это надо искать какого-то высокого покровителя, которому это надо, который понимает толк в информационных войнах.
Так, вопрос еще. А если подсчет окажется в пользу Лукашенко, эти забастовщики убытки покроют? Ну, разумеется, ни о каком покрытии убытков речи не идет. Речь идет просто о том, что они сами поплатятся там своей зарплатой, возможно, рабочим местом. Я вот из вчерашнего стрима понял, что, ребята, не бойтесь, мы вас там обеспечим самой лучшей работой в Белоруссии, вы не бойтесь выходить и так далее. Ну, мы посмотрим, как, насколько это будет сопоставимо с реальностью и насколько действительно там самая лучшая работа там пострадавшим будет светить, если они действительно предпримут эти действия. Тут надо смотреть просто для развития событий. То, что я вчера видел по стриму, ну, это было, в общем, в большей степени пропаганда, чем обещание, поэтому надо это понимать. Никакого покрытия убытков, естественно, не будет. Это, как говорится, пострадают все. Вот. Вопрос. Как думаете, насколько успешнее станет Белоруссия за полгода правления домохозяйки, которой можно манипулировать направо и налево в силу ее небольшого политического кругозора? Вы знаете, даже если вместо домохозяйки в итоге, поскольку ей, наверное, можно не просто манипулировать, она просто такая зиц-председатель, да, в этом деле, в общем-то, этого не скрывает. Даже те, кто стоят за ней из числа белорусских политических деятелей, в этом случае там не ожидают их ничего хорошего. Понимаете, парадокс вот в чем. Если кто-то действительно хочет независимой Беларуси, вот реально независимой Беларуси, которая ни от кого не зависит, да, как Куба, там, я не знаю, Северная Корея, Россия, там, ну, даже Россия с оговорками, там, я не знаю, ну, такие страны, их можно пересчитать по пальцам, которые реально ни от кого не зависят. То это то положение, которое Беларусь имеет сейчас. Вот мы любим Лукашенко, не любим Лукашенко. Там. Я никакой специальной симпатии или антипатии к нему не испытываю. Я смотрю это просто на это вот реально. Вот она при нем независимая, делает реально, что хочет. Вот вся там Европа сидит в масках из-за коронавируса, а Беларусь не сидит и не дохнет при этом. Ну, вот другого бы съели там в Европе с костями. Джонсона Бориса, который уж круче нет парень, да, так сказать, в Великобритании. И того, как следует цикнули, он быстро перешел на карантин. Вот Джонсон-то, казалось бы, вот лев, так сказать, британский. Понимаете, поэтому независимость вот в этом смысле, насколько она хороша по своим реальным итогам, это надо ценить людям, которые живут в Беларуси. Вот им от этого хорошо, от этой независимости, или плохо? Вот смотрите, вот это то, что называется независимостью. Значит, в другом случае приходят к власти либо пророссийские, либо условно назовем проевропейские силы. На самом деле Европу Беларусь не интересует, она интересует больше всего Польшу, потому что там люди бредят идеей Речи Посполитой от моря до моря, то есть от моря до моря. Не все, конечно, подряд, я имею в виду политическую элиту. В этом случае, у Белоруссии шанс либо, так сказать, стать частью России и, соответственно, так сказать, равноправный в гражданском плане, потому что Беларусь всегда была, так сказать, цехом сборочным Советского Союза, более того, она работала на российский рынок работал на нее, короче говоря, реально это была одна страна, и это так длилось, так сказать, десятилетием, чтобы не сказать столетиями. Либо она станет задницей у Польши, то есть задницей как бы второго рода, при условии, что Польша сама является задницей Европы. Не в плане того, что там, так сказать, много там инвестиций или что-то еще, а в плане того, что сами поляки, вот их, так сказать, такой основной бизнес, помимо работы внутри, это выехать на заработки в Европу. Значит, соответственно, вот там притча о сантехнике, там, не помню уж как его по имени там называть, это, значит, любимая притча французских политиков, национально ориентированных особенно. Потому что поляки вот этой вот своей дешевой рабочей силы там в Европе действительно всех очень сильно поддостали. Это, в общем, на уровне такого вот уже трэша, так сказать, постоянного. Вот у белорусов в этом случае появляется шанс работать в Польше. Ну, там, собирать яблоки, там, какими-то сантехниками тоже работать, поскольку поляки уедут, естественно, в Европу. Вот это такая задница второго уровня. Это не самый плохой вариант, кстати сказать. Потому что есть еще задницы третьего уровня. Вот если бы, например, Крым стал частью Украины, то он бы стал задницей для Украины, которая является задницей для Польши, которая является задницей для Европы. Но это, соответственно, уже за третьего уровня. Поэтому реальный выбор вот примерно такой. И, так сказать, те, кто не могут силой удержать или своей харизмой, или там горлом, или опытом вот эту вот независимость, значит, они должны прильнуть или к тому, к иному лагерю. Ну и, соответственно, с выгодами или проигрышами там, для тех, кто будет реально в этом жить. Так что вот в этом смысле у Тихановской никакой особенной перспективы нет. Да, собственно, об этом сейчас и речь не идет. Вот, поэтому я думаю, что всерьез это не рассматривается, даже этот вариант. Так, вопрос. Способна ли одна страна с плохим климатом и отсталой инфраструктурой противостоять мировому империализму с большим капиталом, населением и средством производства? Шанс 1-2%? Ну, вы знаете, у меня лично такой пример есть. Это Северная Корея. О ней можно рассказывать что угодно. Мы с Сашей там были, я был там, например, 4 раза, поэтому я могу сказать, у Кубы, там я не хочу сказать, что там плохой очень климат, климат субтропический, это по-разному можно расценивать, там бывает сухо, бывает влажно, но шанс есть, это вот вопрос, так что это возможно. Да, пожалуйста, Саша.
С моей точки зрения, не надо противостоять. Угу.
Угу. Так, я согласен совершенно, просто не всегда это получается, да. Как отличить честные 80% Лукашенко от нечестных 76% Путина, например, человеку со стороны? Никак не отличается, они получаются одним и тем же образом. И в этом, кстати, тоже ведь корень вопроса. Я считаю, что эти вот нечестные проценты, которые получаются при помощи разных манипуляций, в том числе и не только вбросов в бюллетени, а при помощи административного ресурса, при помощи господства в средствах массовой информации, так сказать, массовой такой обработки промыва мозгов. Это все борьба, которая ведется уже столетиями в рамках представительной системы правления, которой до недавнего времени не было альтернативы. Вот на сегодняшний день реальная альтернатива – это прямая демократия. Я, кстати, от души желаю тому, чтобы Белоруссия, если у нее все-таки она освободится, так сказать, вот этого от многодесятилетнего царства Лукашенко, она пришла не к каким-то новым, так сказать, политикам, которые ей импортируют, и, так сказать, под аплодисменты там, окружающих СМИ, скажут, ну вот теперь вы получили ту демократию, за которую боролись. А чтобы она перешла к прямой демократии, у них есть такая возможность, даже в большей степени, чем у России. Вот в России охват населения интернетом там на уровне 60%, да, я не знаю, до недавнего времени было, сейчас, наверное, повысилось. В Беларуси, вот сейчас говорили, 80%. Это хорошие цифры, это хорошая степень охвата для того, чтобы внедрить принципы действительно прямой демократии, которая уже ликвидирует всю эту историю с голосованием и подтасовками. Пожалуйста, Саша.
Я немножко хотел вернуться к предыдущему вопросу, и я просто домыслил, я сидел шурупил, так сказать, кто говорил позитивные программы про экономические, которые, что можно было бы устроить в Белоруссии. Наиболее внятно, спокойно, взвешенно и как бы без истерики излагал некие позитивные шаги именно белорусской экономики, в случае чего. Это Гуриев, по-моему, Сергей Маратович его зовут. Если вы в интернете присутствует вот этот разговор, если можно погуглить и найти интервью Гуриева по поводу экономики Беларуси. Я надеюсь, удастся прочитать и убедиться, что, по крайней мере, мне эта программа представилась какой-то определенно разумной. Он достаточно взвешенный давал такие рекомендации, потому что у него как раз опыт работы в том банке, где он находился, международном, как раз о разных программах, которые работают в подобных странах. У него практически опыт на эту тему имелся.
Так, тут еще не столько вопрос, сколько мнение. Белорусский ОМОН, в отличие от украинской беркутни, справляется пока на отлично. Батька первый удар выдержал, причем и в лоб, и в спину. Ну, спасибо за мнение. Так, еще вопрос. Дайте мне контроль выпуска денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать законы. Это цитата. Империю Пакс Американо реально подвинуть с внешней стороны, или все ждут, пока она изнутри развалится? Вы знаете, мир находится в очень странном положении с вот этим вот, так сказать, выпуском долларов и империи Пакс Американо. Потому что, с одной стороны, понятно, что это все в большей степени нереальная валюта, она в этом смысле приближается к виртуальной. Да, так сказать, типа биткоинов, ну, с естественной разницей, да, в выпуске, но, так сказать, все более, скажем так, призрачным обеспечением, назовем его так. У него, собственно говоря, обеспечения никакого нет на сегодняшний день, потому что она даже теоретически на золото не разменивается, как было обещано когда-то. А с другой стороны, поскольку весь мир в этот ввязан, и так или иначе ведет расчеты в долларах, так сказать, вынужден держать авуары в долларах и так далее. В общем, понимаете, получается такая какая-то всемирная игра в фантики. Я не знаю, есть ли у кого-то рецепт, как из этой ситуации выйти. Ну, наверное, есть много даже рецептов. Вот. Но пока это держится именно на том, что никто этот порочный круг не решается порвать и не обостроить, так сказать, ввергнуть мир в такую тотальную финансовую катастрофу. Хотя проблема назрела, конечно. Так.
Валер.
Да, пожалуйста, пожалуйста, извини, Саша.
У меня есть рецепт. Если мне дадут право печатать доллары, мне будет плевать, кто будет писать закон.
Ну, это то, о чем мы, собственно, и говорили в цитате.
Цитирую, но я согласен с этой точки зрения.
Да, 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 все правильно. Так, вопрос, в чем принципиальная разница Конституции страны и Билля о правах с юридической и ментальной точки зрения? Или это стопроцентные синонимы? Может, ну, ее, эту Конституцию? Вы знаете, разница существенная. Билль о правах – это права, которым должны обладать граждане по отношению к власти. То есть, ну, грубо говоря, если в терминах американской конституции брать, это вот первые 10 поправок, которые были в ней внесены, потому что сама конституция, как таковая, она определяет, и в этом смысле американская наиболее конкретно подходит к этому сюжету, это надо признать, несмотря на то, что уже более 200 лет, она определяет, откуда, собственно, берется власть. То есть, каким образом народ эту власть выбирает. Причем по разным ветвям. Вот отдельно мы выбираем исполнительную власть, то есть считайте правительство. Правительство там в наших терминах выборное. Оно не назначаемое, оно выборное. Во всяком случае, с точки зрения главы правительства. Вот так мы берем законодательную власть, вот так мы делаем судебную власть. Что они при этом должны делать по отношению к народу, это не определяется. Вернее, закладывается определенным принципом Конституции. Вот, там не должны вводиться там, какие-то чрезмерные или несправедливые наказания там, прочее. Но сама Конституция – это принцип образования власти. А Биль о правах – это то, в чем эти власти должны быть ограничены. Но эти власти уже должны быть, они должны откуда-то взяться. Поэтому это разные вещи. И я понимаю, что в конституционных вопросах очень многие не разбираются. Точнее, подавляющее большинство не разбирается. Но это не значит, что их не должно быть. То есть они определяют, собственно, основу, откуда берется власть в государстве. Потому что альтернатива – это ожидание доброго царя. Доброго царя в лице заместителя Путина, доброго царя, который придет на место Лукашенко и будет уже все делать по-честному, и так далее, и так далее. Вот это все итерации надежды на доброго царя. Так, как понять реальную поддержку народом Лукашенко от поддержки народом Путина? Со стороны они выглядят одинаково. Ну, собственно, это так и есть. Они действительно выглядят одинаково. Тут, понимаете, есть простой социологический феномен. Подавляющее большинство населения, вот как его Никсон в свое время называл молчаливое большинство, оно социально инертно. Это очень неприятно признавать, но это действительно так. То есть социально активных людей, которые готовы выступить там за свои права, их в обществе ничтожно мало. Ну, я оцениваю это количество от 1 до 5% от всего, как говорится, наличного состава. То есть те, которые реально готовы за свои социальные права биться, а иногда даже меньше, иногда и то 5, наверное, достигают в самые пиковые значения. Поэтому латентно молчаливое большинство, оно, так сказать, поддерживает власть. Оно может ее поддерживать очень лениво или вообще нехотя, или вообще, во всяком случае, не шевелиться. Вот как у нас, например, происходит, когда на выборы приходит там реально 20% населения. Остальные 80%, они же не идут в забастовку. Они вот не останавливают заводы, не говорят, там, сделайте по-нашему. Они просто плюют на это дело и, так сказать, перестают поддерживать. Они не делают ничего против, но и не делают ничего за. Вот. Это вот такое состояние ступора, которое, кстати, власти во многом устраивает. Потому что, в общем-то, это дает им возможность, так сказать, опираться вот на эту вот неговорящую массу. Вот в этом смысле они действительно выглядят одинаково. Тут я ничего возразить не могу. Так, если хочешь, Саш, говори, потому что я потом к тебе лечу. Так, вопрос. Что понимается под браком, брачным союзом в РФ? С учетом Чечни, староверов, народов Кавказа и малых народностей, с учетом культуры и обычаев. Саш, что ты можешь сказать на эту интересную тему?
Я могу сказать, что брак несет в данный момент серьезный экономический смысл, потому что он работает именно брак между как мужчиной и женщиной, как это в Конституции нынче сказано. Это связано с рождением детей. И с той сверхнормативной нагрузкой, которая выпадает на семью, когда эти дети рождаются, потому что они экономически в данный момент очень тяжелы. И брак сам по себе должен служить неким экономическим стимулом для того, чтобы семья эта создавалась и детей воспитывали. Вот под этим ракурсом попытайтесь посмотреть на институт брака.
Так, в России... Все, да? В России да. Тоже достаточно тех, кто с удовольствием бы делал дела, уже не с Лукашенко. Лукашенко им себя сожрать не дает. Ну, понятно. Так, еще реплика. Кстати, Тихановский в свое время Что? Ты что-то говоришь, Саш?
Нет.
Кстати, Тихановский в свое время владел сервисом знакомств «Радуга». Ассоциации есть. Вы знаете, в действительности, я вот когда копался, так сказать, в биографии Тихановского, потому что мне было действительно интересно, что это за кандидат, выяснилось, что его первая деятельность после того, как он закончил Гомельский там, какой-то филологический факультет, это была организация клуба 55, который как бы вот некоторое время посуществовал в городе Мозырь и потом прекратил свое существование. Что это был за клуб? И почему ему сразу удалось его, так сказать, организовать там и как-то там что-то наладить? Вот у меня было тоже какое-то смутное сомнение, что такого рода вот мероприятия, они как-то, тем более в таком небольшом городе, как Мозырь, вот, у меня что-то радужное в них проблескивает. Но никакой достоверной информации на этот счет, насчет этого клуба, что это было такое, как он действовал, я найти не мог. Поэтому вот честно вам об этом докладываю. Но какое-то смутное предположение осталось. Вот, поэтому. Так, современная жена принадлежит государству и находится на содержании государства. Так за кого женщины замуж выходят? Не знаю. Да, Саша, если хочешь, скажи, ответь. Я просто не знаю, что сказать на этот счет. Вот. Современная женщина. Наверное, женщина.
Современные женщины за мужчин. Несовременные тоже за мужчин.
Так, вопрос. Как вы относитесь к сбору налогов на средства гигиены для женщин? Это сделано в Шотландии. Не знаю. Как-то экзотически это все звучит, по-моему.
Мне кажется, нам надо прервать передачу, тем более, что тут у меня звонки уже пошли, так сказать. Я, наверное, выключаю.
Хорошо, ну тогда извините, что мы не закончили все, что хотели вам ответить. Давайте мы, так сказать, продолжим это на следующем нашем эфире, ну и тогда оставим, заодно ответим на оставшиеся вопросы, которые у нас были, потому что мы на них ответим обязательно. Я тогда всего хорошего, спасибо. И до следующей встречи на канале Валера ТВ. До свидания.